Артем, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Вот у меня есть такой вопрос. Вот мы вас уже очень давно слушаем. Огромное вам спасибо за передачу. Вопрос у меня следующий. Вот у меня есть, в принципе, некоторые вопросы, проблемы, которыми я хотел бы к психологу обратиться. Но меня смущает постоянно, что вот ситуации, в которых человек в такую ситуацию попадает, что он не может эту проблему решить без психолога, она как бы так говорит о том, что он сам себя в этот тупик завел. И то, что он эту проблему конкретно текущую с психологом решит, она не даст ему опыта выхода из таких ситуаций в будущем. И что рано или поздно он опять попадет в какую-то такую вот для себя ситуацию тупиковую, из которой он не сможет выйти без помощи психолога. Вот как вы считаете, вот может быть, стоит все-таки людям больше обращаться вот внутри себя, вот самим разбираться с этими, а не обращаться к помощи психолога? Это все-таки как-то...
Артем, ваш вопрос понял, очень хороший вопрос. По порядку. Значит, если вы можете сами, разбирайтесь сами. Это первое. Если вы не можете сами, идите к психологу. Это второе. И третье. Психолог для того и нужен, чтобы вы не попадали больше в такие ситуации. Дело в том, что подавляющее большинство людей не понимает, что их заставляет попадать в одни и те же ситуации. Вот мы сейчас предположим. Ведь, знаете, многие люди всю жизнь прожили с несчастной любовью или вообще без любви. И им каждый раз кажется, что у них был не тот партнер. Что вот сейчас будет другой, и все будет по-другому. Я вам как пример предлагаю. Например, какая-то девушка, да, еще в школе полюбила какого-то парня. Она в 7-м, а он в 9-м. Он на нее внимания не обращал. А потом все-таки обратил, неделю погулял, вообще про нее забыл. Она поплакала, выросла, поступила в институт, и там у нее студенческая любовь, и все очень похоже. Закончила институт, дальше выросла. У нее какой-то мужчина появился. Они встречались некоторое время, потом он ей звонить перестал. И она думает, знаете о чем? Она думает, что это все какие-то не те парни попадаются. А вот сейчас настоящий попадется, и все будет по-другому. Психолог нужен для того, чтобы объяснить, что не в этом дело. Что-то есть в ней самой, из-за чего у нее такие проблемы. Как правило, ну, мы об этом много говорили, да, она себя чувствует жертвой, она ведет себя как человек неуверенный, и с ней, и она и выбирает таких мужчин, и они обращаются с ней. Это уже как бы системная проблема, понимаете, да? Вот. Но когда человек попадает каждый раз в такую ситуацию, он каждый раз думает, что ему сейчас просто не повезло, и что с кем-то другим его жизнь изменится. Но, во-первых, чтобы кто-то другой в жизни появился, надо самому быть тоже кем-то другим. Потому что, как сказала мне знакомый врач-психиатр, говорит, а женимся мы на своих. Ну, имея в виду на больных своих пациентах. И если вы хотите как бы порвать этот порочный круг, то надо не партнеров менять, а надо в себе что-то менять. Тогда и люди будут рядом другие, и отношения будут другие. Иван из Липецка пишет: «Доброй ночи, ваша передача полезная, позитивная, за что поклон». Спасибо за комплимент, Иван. Что необходимо для полноценных знаний психологии, с чего начать? Ну, для полноценных знаний психологии, если мы уже про полноценные говорим, идите, учитесь на психфак, получите полноценные знания. Психология достаточно разнообразна. Она, знаете, как медицина, да, есть там хирургия, терапия, лор-врачи, я не знаю, анестезиологи и так далее. Нет, вот спросить, вот как получить знания полноценные в медицине, смотря что вас интересует. Так и психология. Есть разные психологии. От семейной до космической, от инженерной до корпоративной, от зоопсихологии до детской. Я не знаю вас, смотря что вас интересует. Хотите вообще полноценно изучить, ну вот на психфак поступайте. Елена из Петербурга немножко смешно спрашивает, как распознать в себе невротика и как это лечится. Заранее спасибо. Тут так хочется сказать, как про любовь. Да, если вы полюбите, вы это узнаете. Не знаю, как распознать в себе невротика. А обычно же люди задают другие вопросы. Они, например, говорят, там, я нервничаю, я срываюсь, я конфликтный, я боюсь подойти к девушке познакомиться, я боюсь близости, я боюсь отношений, у меня не складываются отношения с кем-то и так далее. И из этого можно, так сказать, какие-то невротические истории выявить. А просто как все невротика, ну не знаю. Светлана из Петербурга. Хороший вопрос, и непростой, кстати. Сегодня у нас такой Питер активный, потому что все предыдущие вопросы были, по-моему, тоже из Питера. Добрый вечер. Существует ли точка, с точки зрения психологии, понятие «моральный долг», например, перед родителями? Спасибо, Светлана, Петербург. Светлана, давайте поговорим с вами вот о чем. Ну, поговорим мы с вами, конечно, в одно лицо, потому что вы пишете, а я разговариваю. Но хоть так. Что значит «моральный долг»? То есть вы скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что вы перед родителями, например, что-то должны? У вас же есть какая-то своя логика, правильно? Ну, например, мне приходится... Знаете, как человек, который играет в шахматы сразу из-за черных, из-за белых, да? Вас спрашивать и за вас же говорить. Неудобно, но что поделать? Вы же не звоните, а пишете. Поэтому придется так. Например, я родителям благодарна за то, что они меня родили, и поэтому я считаю, что я должна им помогать. Я родителям благодарна за то, что они меня воспитали, за то, что они мне, не знаю, дали образование и так далее. За то, что они меня любили. Я не знаю, за что еще. И поэтому я должна им помогать. Или я не хочу помогать своим родителям, я их не люблю, но если я им не буду помогать, то меня захлестнет буквально чувство вины, что я плохая дочь, что я плохой человек, окружающие меня осудят, и тогда я буду помогать своим родителям, потому что я хочу быть хорошей. Я на самом деле никаких чувств не испытываю, но мое желание быть хорошей настолько сильное, что я готова помогать, и я считаю, что это мой долг. Хотя эмоций никаких я не испытываю. Что делать, если 22 годам пропал интерес жизни, нет сил даже на то, чтобы измениться хоть чуть-чуть, спрашивает Макс. Ну, Макс, вы сейчас, к сожалению, демонстрируете, видимо, тяжелую стадию депрессии. Если у вас интерес жизни пропал 22 годам, то у вас, видимо, достаточно тяжелая депрессия. И вам надо идти к врачу, врачу-психиатру и лечить эту депрессию. Потому что вы пишете, даже нет сил, чтобы измениться. Ну, что значит измениться? Это состояние такого человека. Ну, вот если бы вы, например, болели гриппом, у вас была бы температура 39, а вы бы сказали, у меня сейчас такое состояние, я не могу сейчас 42 километра марафон прибежать. Ну да, не можете. Вот и сейчас то же самое у вас. Вам плохо? Вы больны, и, естественно, у вас нет сил что-то делать. Но если у вас есть силы дойти до врача, дойдите до врача, а дальше врач вам поможет избавиться от этой проблемы. Ольга из Петербурга. Михаил, я по 10 раз проверяю, выключил ли я плиту. Я невротик. Ну, наверное, вы... У меня после часа ночи некоторые слова начинают из головы вылетать, но я их попробую вернуть туда-обратно. Вы тревожная. Вот. Вы тревожная. А согласно книге Карла Леонгарта «Акцентуация личности», вы еще застревающий тип. Почитайте, вы себя там, может быть, найдете. И понятно, что речь идет о страхах. Вы поэтому и проверяете по 10 раз. Но, наверное, это проблема для вас. Надо ее решать как-то. Таня просит описать нормального человека. Он какой? Не заморачивающийся на то, не на что люди без мысли, или на что люди без мысли, не понял, как-то они пишут. Но попробуй описать нормального человека. Нормальный человек – это нормальный человек. Он, не знаю, значит, заморачивается, да? Такой разговорный оборот, что такое заморачиваться. Но он переживает. У него бывает, если вы это имеете в виду, Таня, спросите меня, не является ли он таким прямо совсем истуканом жизнерадостным, да, у которого вообще нет никаких эмоций, и он ходит, улыбается, и у него слюна изо рта течет. Нет, нормальный не такой. При этом у него, как правило, все хорошо, потому что у него все нормально, и жизнь складывается, потому что он ее сам складывает, и он не говорит, что кто-то это делает за него. И что он жертва обстоятельств. Его жизнь – это его жизнь. И он за нее сам отвечает. Он получает от жизни удовольствие и радость. Ему нравится жить. Он нравится себе сам, ему нравятся люди, которые его окружают. При этом он может, то, что всех интересует, он может огорчаться. он может расстраиваться, он может плакать, ему может быть плохо, и это занимает какое-то время. Потом это проходит, и ему опять хорошо. То есть у него позитивный фон, но на позитивном фоне, как у любого живого человека, у него бывает там, не знаю, расстройство, переживание. Человек, у которого есть серьезные психологические проблемы, у него наоборот. У него негативный фон, и в этом негативном фоне есть некие оазисы там, благополучия душевного, которые недолго длятся. В этом разница. Нормальный человек имеет весь спектр эмоций, как я уже сказал, испытывает как положительные, так и отрицательные эмоции. Но он делает вывод из-за того, по вопросу, из-за чего ему плохо, да? Он понимает причинно-следственные связи и решает эту проблему. Он не живет ею, он не пытается застревать на ней и получать наслаждение от собственных страданий, потому что это ненормально. Если не возникает проблема, он ее пытается решать. Если ему плохо, он пытается выйти из этого состояния так, чтобы ему было хорошо, и не только пытается, но, собственно, и выходит. То есть что-то для этого делает. Ну и так далее. Влад, подскажите, где учится на психолога? Смотрю программы вузов, бред какой-то. Вы совсем о другом рассказываете в своих передачах. Или это уже у вас больше свой опыт, а не образование? Влад, ну, во-первых, это к образованию вообще отношения не имеет. Я образование получил, больше уже там 25 лет назад, наверное. Это первое. Второе, образование, ну, вообще любое образование, психологическое, там, юридическое, неважно, это некая базовая система, да, там, первый курс ведения психологии, там, общая возрастная психология, там, зоопсихология, там, всякие разные психологии. Человек должен иметь вообще представление, да, о предмете. Анатомия была у нас. Какие-то основы, нормальные основы, потому что, как любая наука, она требует знания каких-то основ. А когда вы уже работаете психологом, вот сейчас я все вспоминаю с какого-то второго курса какие-то базальные ганглии, а что это такое, я уже не помню. Но я не могу сказать, что программа вузов – бред. Программа вузов – это нормальная программа, я не знаю, правда, про какой вуз вы говорите, вот, которая должна дать человеку основы той науки, которой он занимается. Это, собственно, и есть смысл вузовской программы. Нина Васильевна пишет, мой муж постоянно применяет матерные слова в разговоре со мной. Никак не могу смириться, что делать, как его отучить. Вот странно, Нина Васильевна, вы же когда замуж выходили, он, наверное, уже знал туда мат, и, видимо, это уже употреблял. И вы как-то уже вышли за него замуж и живете с ним. Поэтому даже не знаю, что вам сказать. Мне с юношества Виталий из Москвы нравятся пышные девушки. Жена худая, я ее люблю, отношения хорошие, секс отличный, но я все равно обращаю внимание на пышных женщин. Это нормально, и с чем это связано? Это нормально. Сергей спрашивает, жадность – это болезнь, можно ли ее вылечить? Да, жадность – это невроз, и вылечить можно.
Михаил, Андрей из Казани, 27 лет. Михаил, допустим, у меня депрессия, пишет Андрей. То есть нарушен серотониновый, серотониновый обмен в нейромедиаторы головного мозга. Но это не совсем так. Ну хорошо, но депрессия, допустим, не сильная. Можно ли, настраивая себя на позитивные мысли, мысли радостно выйти из состояния депрессии? Думаю, у меня получается так делать, что только иногда возвращаюсь обратно. Тут же предпринимаю новые попытки. Что это за Простите. Что это, самообман или у меня не депрессия? Так хочется сказать, Андрей, у вас не депрессия, и я не врач. А вообще, по поводу депрессии, лучше не со мной разговаривать, а с психиатром. Потому что это заболевание психическое, которое требует врача. При этом хочу сказать, что вообще какие-то плохие состояния, депрессивные, астенические, они могут проходить, если у человека там налаживается жизнь, или у него такие близкие, родственники помогают ему и так далее. Но если вы хотите понять, что с вами на самом деле, самообман или депрессия, то сходите просто к врачу, потому что врач в процессе собеседования и вашего осмотра может вам точнее сказать, есть у вас депрессия или у вас просто такая хандра временная.
Алексей Челябинска. Добрый вечер, Михаил. Вы как-то рассказывали о курении. По вашим словам, это некая зависимость, может быть, даже сродни с болезнью. А вы, как я знаю, сами злоупотребляете курением. Вопрос, что-то с вами не так, или у вас депрессия, или это ваша слабость? Алексей, со мной все нормально. Я курил, очень долго курил, больше 30 лет, и перестал курить. А раз я курить перестал, значит, проблем у меня нету. Но вообще курение – это, да, нездоровая вещь. Она относится к таким химической зависимости, куда относятся и алкоголизм, и наркомания. В общем, да, мало хорошего. А Алексей Юрьевский из Петербурга пишет. Уважаемый Михаил и Наталья, спасибо вам за ваши замечательные программы. Но не для ответа, а для разрядки о курьезах жизни. Мне представляется возможным через современные знания по физике, химии, математике и прочих наук можно попытаться научно, возможно, с ошибками, доказать связь текста 10 заповедей на библейском иврите с уравнением Альберта Эйнштейна. E равняется m, какие-то звездочки, cc, где связывается энергия с массой и квадратом скорости света. Знаний в объеме средней школы должно хватить до понимания, ну и так далее. Дорогой Алексей Юрьевский из Петербурга, все бы ничего. Но 10 заповедей на библейском иврите, они на самом деле, их не 10, а гораздо больше. 10 заповедей – это уже в христианстве, в иудаизме их не 10. Поэтому, может быть, средней школы вам хватает, чтобы понять Эйнштейна, но в теологических вопросах я бы на вашем месте немножко бы подучился, подчитал что-нибудь, имел бы представление. Тем более библейского иврита нет, а, скорее всего, Библия написана на арамейском, но тут уже я могу ошибаться. Так что какие-то простые вещи хорошо бы знать, когда вы собираетесь. Но есть только разрядка и курьезы жизни. Окей.